Глава 52. 4 июля 1870 года, во второй день рождения своей маленькой дочки Мэриан, я закончил работать рано, я занимался переделкой мужа и жены для театра и отправился вечерним поездом в Рочестер. Я взял с собой украшенную вышивкой диванную подушку, сшитую для меня Мартой еще до первого ее приезда в Лондон. Какие-то дети в вагоне, заметив у меня под мышкой подушку вместе с кожаным саквояжем, стали смеяться и показывать пальцем. Пожилой господин, 46 лет и почти 7 месяцев от роду, с лысеющей головой, сидеющей бородой и слабеющим зрением, таскает с собой собственную подушку, вероятно, по причинам физиологического свойства, слишком нелепым, чтобы юность хотя бы задалась вопросом, в чем именно они заключаются. А я улыбнулся и помахал рукой им в ответ. В Рочестере я прошел пешком милю от станции до собора. Очередной выпуск «Тайны Эдвина Друда» на днях вышел в свет, и этот город, и собор с кладбищем, замаскированные на страницах романа под названиями «Клойстерхэм» и «Клойстерхэмский собор», столь же плохо, как Дик Дэчери со своим пышным париком, про который он постоянно забывает, уже облеклись ореолом тайны и вызывали литературные ассоциации в сознании внимательного читателя. Солнце недавно зашло, и я с подушкой и саквояжем стоял там и ждал, когда последние посетители, два священника со странно расставленными руками, очевидно, они здесь копировали угольным карандашом надписи на надгробьях, выйдут за открытые ворота и скроются за поворотом дороги, ведущий к центру города и железнодорожной станции. От дальней границы кладбища доносились два голоса, но самих людей не было видно за волнообразными возвышенностями, деревьями, густыми живыми изгородями, отделявшими участок с бедными могилами, расположенные рядом с зарослями болотной травы, и даже за высокими надгробными монументами, возведенными высокомерными, но исполненными сомнений людьми, вроде мистера Томаса Сапси, который все еще жив-здоров и важно расхаживает и беспрестанно похваляется, восхищается, упивается длинной эпитафией на надгробном памятнике своей жены, сочиненной им самим и про себя самого, разумеется, и высеченной на камне колоритным кладбищенским каменотесом по имени Дёрдлс. Жив-здоров следует заметить только на страницах романа, который сейчас приближался к преждевременному концу столь же стремительно и неотвратимо, как 5 годами ранее Фолкстонский курьерский приближался к мосту с разобранными рельсами у Стейплхёрста.
«Что за дурацкая идея?»
«Я думала, будет славно», — послышался женский голос. «Вечерний пикник у моря».
Я остановился менее чем в 20 футах от бронящейся пары, но они меня не видели за высоким массивным мраморным памятником, обелиском наподобие Сапсианова, водруженным на могиле местного чиновника, чье имя, в любом случае быстро забытое, уже почти стерлось на камне под воздействием ветра, дождей и соли.
«Чертов пикник на чертовом кладбище!» — проорал мужчина.
Даже самому незаинтересованному человеку, и даже издалека, сразу становилось ясно, что этот мужчина никогда не стесняется орать во все горло.
«Глянь, какая удобная каменная плита! Ну чем не стол?» — произнес усталый женский голос. «Присядь, передохни, а я открою твое пиво».
«К черту мое пиво!» — прорычал мужчина.
Раздался звон хрупкого фарфора, разбитого о вековечный или, по крайней мере, увековечивающий камень.
«Укладывай все обратно в корзину! Сперва дай стакан и ведерко с пивом, тупая корова! Теперь мне придется ждать несколько часов, чтобы пожрать. А ты заработаешь и вернешь мне деньги, потраченные на поездку, иначе... Вот тяна! А вы что здесь делаете? Что это у вас в руках? Подушка?»
Улыбаясь, я подошел к мужчине на расстоянии вытянутой руки. Он едва успел подняться на ноги, стараясь не расплескать пиво из ведерка и стакана. Продолжая улыбаться, я прижал подушку к его впалой груди и надавил на спусковой крючок револьвера, приставленного дулом к подушке. Выстрел прозвучал на удивление глухо.
«Что за...»
— выкрикнул Джозеф Клоу. Пошатываясь, он отступил на несколько шагов. Казалось, он никак не мог решить, куда смотреть. На меня, по-прежнему державшего в руках подушку, она слегка дымилась. Или на собственную грудь. Единственный алый цветок герани расцвел на манишке дешевой, но безупречно белой сорочки. Клоу поднял руки с грязными ногтями к расстегнутому жилету и принялся терзать неверными пальцами сорочку, отрывая пуговицы. Я снова прижал подушку к теперь голой, безволосой груди, на полладони выше грудины, и выстрелил еще дважды. Оба раза без осечки. Покачиваясь, Клоу отступил еще на несколько шагов, зацепился пятками за низкую могильную плиту, вроде той, что они выбрали в качестве стола, упал навзничь, перекатился один раз и распластался там на спине. Он открыл рот, чтобы закричать, но у него не вырвалось ни звука, помимо бульканья и хрипа, исходивших, осознал я, не из горла, а из простреленных легких. Его глаза расширились, зрачки закатились, длинные ноги уже начали конвульсивно подергиваться. Кэролайн бросилась вперед, присела на корточки рядом с мужем и выхватила подушку из моих твердых рук. Опустившись на колени, она крепко прижала дымящуюся подушку к лицу с судорожно разинутым ртом и вылезшими из орбит глазами.
«У тебя осталась одна пуля», — сказала она мне. «Стреляй, живее!»
Я вдавил ствол пистолета в подушку с такой силой, словно собирался задушить Клоу, затолкав в глотку перья и ткань. Стоны и натужные хрипы стали совсем не слышны. Я нажал на спусковой крючок, и верное оружие выстрелило в последний раз. На сей раз послышался знакомый, по крайней мере мне, по моему опиумному сновидению, треск черепа, похожий на треск расколотого грецкого ореха громадных размеров. Я притоптал тлеющую подушку. Кэролайн смотрела неподвижным взглядом на белокрасное лицо с искаженными, но теперь уже навек застывшими чертами. У нее самой на лице невозможно было прочитать ничего, даже мне, знавшему ее много лет. Потом мы оба оглянулись по сторонам, ожидая услышать крики и топот. Я почти приготовился увидеть младшего каноника Криспаркла, решительно идущего размашистым шагом от кладбищенских ворот. Но в поле зрения не было ни души, и ни единого тревожного крика не раздалось вдалеке. Тем вечером ветер дул в сторону моря. Болотная трава медленно колыхалась. «Бери его за ноги», — тихо проговорил я, вынимая из саквояжа и надевая длинный желтый фартук. Кэролайн написала, чтобы я непременно прихватил фартук и даже сообщила, где именно в доме на Глостер-Плейс он хранится. «Тащить волоком нельзя, следы на земле останутся. Чем ты, собственно, там занимаешься?»
«Подбираю пуговицы», — ответила Кэролайн,
сидевшая на корточках. Она говорила совершенно спокойно и проворно ворошила траву длинными тонкими пальцами, натренированными шитьем и карточными играми. Она не суетилась. Потом мы понесли тело Джозефа Клоу к известковой яме. До нее было футов 60. То был самый рискованный момент. Я подхватывал труп под мышки и радовался, что на мне фартук, впитывающий содержимое раздробленного черепа. Хотя понятия не имел, откуда Кэролайн знала, что он понадобится. А Кэролайн держала за ноги. Но я никого не заметил ни на кладбище, ни за пределами Онова, сколько ни крутил головой по сторонам. Я даже опасливо поглядывал на море, зная, наверное, что разного рода мореплаватели обычно вооружены подзорными трубами или биноклями. Внезапно Кэролайн залилась смехом, и я от неожиданности вздрогнул, едва не уронив ношу.
«И что тебя так развеселило, скажи на милость?» — пропыхтел я.
Я задыхался вовсе не потому, что тащил Клоу. Мертвый водопроводчик казался полым, так мало он весил. А просто от ходьбы.
«Да мы с тобой», — сказала Кэролайн. «Только представь, как мы выглядим со стороны. Я, согнутая пополам, как горбунья, ты в своем желтом фартуке, оба беспрестанно вертим головами, точно марионетки в руках неумелого кукловода».
«Не понимаю, что здесь смешного», — сказал я.
Мы дотащили Клоу до промежуточного места назначения, и я осторожно, гораздо осторожнее, чем того требовали обстоятельства, опустил верхнюю половину тела на самом краю ямы.
«Когда-нибудь поймешь».
Кэролайн уронила на землю свою часть ноши и отряхнула ладони.
«Ты позаботься обо всем здесь, а я пойду уберу с могилы посуду и прочее».
Прежде чем тронуться с места, она бросила взгляд на море, потом на соборную башню.
«Тут действительно можно было бы устроить славный пикник». «Да не забудь про мешочек в саквояже и кольца, часы, монеты и пистолет».
Хотя я имел больше опыта в подобных делах, по крайней мере, мне так казалось, я бы непременно забыл и сбросил Клоу в яму с кольцами, золотым медальоном на цепочке, в нем окажется портрет женщины, но не Кэролайн, часами и кучей мелких монет, которые все было бы трудно или попросту невозможно отыскать в извести через неделю-другую, когда я собирался вернуться сюда. Так или иначе, все металлические предметы, включая револьвер Хэтчери, теперь полностью разряжены и бесполезны, с ним я расстался без малейшего сожаления. Уже через минуту покоились в джутовом мешочке, а еще через две минуты труп Клоу целиком погрузился в густую серую жижу. Я отшвырнул подальше металлический прут, столь долго пролежавший здесь в зарослях в ожидании своего часа, и вернулся к месту несостоявшегося пикника.
«Что ты делаешь?» — спросил я странным, сдавленным голосом.
Я задыхался, словно мы карабкались по горному склону где-нибудь высоко в Альпах. Они стояли на кладбище, расположенном на уровне моря.
«Ещё осколки тарелки, которую он разбил. Хорошая была тарелка».
«Ох, ради всего све...» Я осёкся, услышав голоса, донёсшиеся с дороги. Мимо проезжал открытый экипаж. Мужчина, женщина и двое детей смеялись и показывали пальцем на розовые облака над западным горизонтом, в противоположной стороне от собора и кладбища. Они укатили прочь, ни разу не взглянув в нашем направлении.
«Надо избавиться от этого», —
сказала Кэролайн, вручая мне испачканную, почерневшую, но все еще тлеющую внутри подушку. Теперь настал мой черед рассмеяться, но я усилием воли сдержался, поскольку не был уверен, что смогу остановиться, если начну.
«И бога ради, Уилки», — добавила она, — «сними этот яркий фартук».
Я так и сделал, а затем отнес подушку и свой кожаный саквояж с подлежащими уничтожению предметами к яме. Трупа Клоу не было видно. В ходе экспериментов с собачьими трупами я убедился, что даже после вздутия и разложения, повышающих плавучесть мертвых тел, они не поднимаются на поверхность, если их погрузить в известь достаточно глубоко. Но что делать с подушкой? Вероятно, негашонка съест ее за день-два, как съедала все предметы одежды, с которыми я здесь экспериментировал. Пуговицы, ремни, за вычетом медных пряжек, помощи, шнурки и подметки растворялись медленнее всего. Но утонет ли она в жиже? Металлический прут я уже выбросил и не имел ни малейшего желания лезть за ним в болото, заросшее камышовой травой. В конечном счете я швырнул украшенную вышивкой коричневую штуковину по возможности дальше в сторону моря. Происходи дело в одном из моих или диккенсовских криминальных романов, оно стало бы главной уликой против меня и Кэролайн. Какой-нибудь сыщик, вроде инспектора Бакета, сержанта Каффа или даже Дика Дэчери, только поумнее, непременно разоблачил бы нас, и оба мы, поднимаясь по 13 ступеням к виселице, думали бы «чёртова подушка». Хотя я никогда не приписал бы подобных выражений женщине. Так или иначе, несчастная подушка, едва видимая в сумерках, ибо яркая луна еще не взошла, описала в воздухе широкую дугу и исчезла в зарослях камыша и рогоза. Вспомнив, кто преподнес мне в подарок сей расшитый кошмар, я, наконец, улыбнулся и подумал. Возможно, это самый большой вклад, внесенный Мартой Р. в мое счастливое будущее. Кэролайн уже собрала и уложила в корзину осколки своей любимой тарелки, и мы с ней покинули кладбище. Мы поедем в Лондон курьерским, отходящим из Рочестера в 9:30, но будем сидеть порознь, даже не в одном вагоне. «Ты все взяла? Ничего там не оставила?» — тихо спросил я, когда мы шли по старым узким улочкам Рочестера к огням железнодорожной станции. Она кивнула. «Возвращаться не придется?»
«Нет».
«Значит, 3 недели», — промолвил я. «У меня записан адрес маленькой гостиницы близ Воксхолл-Гарден, где будет жить миссис Г».
«Но никакого общения в ближайшие 3 недели», — прошептала Кэролайн, когда мы вышли на более оживленную улицу. «Ты действительно считаешь, что я смогу вернуться на Глостер-Плейс к 1 сентября?»
«Абсолютно в этом уверен», — сказал я. «И я говорил правду».